Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня в этот час светлого вечера с нами иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации. Добрый вечер, отец Геннадий.
Добрый вечер.
Хочу предложить вам такую тему для разговора. Поскольку вы занимаетесь катехизацией, вам и карты в руки. Ну вот вопрос. Почему, если подходить к христианской проповеди так вот честно-причестно по гамбургскому счету, можно с печалью констатировать, что она часто современного человека не привлекает, а отталкивает?
Да, правда.
Ну, да, правда. Я опираюсь даже на собственный опыт работы в разных светских издательствах. Люди вроде как образованные, интеллигентные, негатив никогда не демонстрирующие, и в то же время прямой разговор на чисто христианские темы, ну, в лучшем случае будут вежливо молчать без мимического выражения своего нежелания очередной раз слушать что-нибудь на эту тему.
Вы сейчас говорите о разговорах вот во время личной встречи,
да?
Потому что когда я услышала о проповеди, это нечто у меня все равно в голове амвонное.
Нет, я-то как раз... Нет, с амвоном все понятно, потому что когда человек в храме достаивает до того момента, когда священник выходит на амвон и начинает говорить проповедь, то эти мужественные люди, которые
готовы уже на все, и даже на все остальное.
Да, которые готовы еще постоять какое-то время и послушать, они знают, зачем они стоят и зачем они это слушают. А человек, совершенно не думающий об этом, и с моей точки зрения проповедь – это как раз то самое, что было у апостолов, когда апостол пришел на базар и начал проповедовать, а ему говорят, чего, собственно говоря, ты от нас хочешь.
Ну, правильно
вот,
говорят.
Вот, собственно, о чем и речь. Почему реакция на эти слова такая, и как относиться нам к этому? Не проповедовать, лишний раз не афишировать – потому что мы проходили разные варианты. Скажем, когда я пришла в церковь, разговоры на тему о христианстве на рабочем месте, ну, скажем так, они были небезопасны для тебя самого, а с другой стороны, они были совершенно бесполезны для тех, которым они предназначались. Это было не то место, где можно было надеяться на отклик.
Угу.
Можно было там проповедовать, но вопрос, что ты хочешь этим добиться. Нужно ли выбирать время и место? Или успех или неуспех нашей проповеди зависит совершенно от других причин? Вот что не так с нами и что не так с нашим словом о нашей вере?
Ну, во-первых, опять же, надо разобраться в трех простых вопросах. Где? Когда? Кому? А получается, еще четвертый есть. И каким образом? Вы сказали о проповеди в самом начале, и поэтому у меня сразу сложилась ассоциация с тем, что говорят на амвоне. И вы так отметили, что вроде с этим все в порядке. Нет, не в порядке. Очень много, знаете, опять же, много всяких таких словес с амвона, которые, ну, на всякий случай можно не слушать. Знаете, я как-то рассказывал в этой студии реплику одного главного редактора одной большой газеты. Он как-то так наедине мне сказал: знаешь, есть столько прекрасных газет, которые на всякий случай можно не читать. Вот есть такие как высказывания самвона, я это так сформулирую, которые можно на всякий случай пропустить. Вы ничего не потеряете, а иногда, может быть, и как-то и приобретете от этого пропуска. У меня есть определенные маркеры таких амвонных высказываний, но они, к сожалению, невозможны для произнесения под этот микрофон. А это первое. Второе. Безусловно, нужно понимать, к кому ты обращаешься. В любом случае, проповедь – это обращение. Определенного формата обращения к конкретным людям в конкретное время. И эта вся история может быть абсолютно не ко времени, не к месту и не к, ну, не к человеку, который перед тобой. В этом вся и проблема. А есть еще одна важная вещь. Иногда проповедь ассоциируется у нас с некой словесной конструкцией, с неким словом, да? Но ведь проповедь может быть вполне себе и молчаливой. И один замечательный человек как-то однажды открыл для меня эту мысль о том, что прежде чем вы вообще кому бы то ни было скажете Евангелие, это Евангелие должны прочитать по вашим глазам, по вашему сердцу, а ведь это тоже проповедь, Я убежден, что проповедовать крайне необходимо, и тут, опять же, тоже нюансы есть, и связанные с нашим богослужебным строем. Например, для меня лично вызывает большую печаль отсутствие во многих храмах проповеди после прочтения Евангелия. Где-то это есть, но в большей части храмов нет. Прочитали Евангелие, побежали дальше, там, РЦМС и какие-то словеса и ктении, а подумать, а поразмышлять, а объяснить, проповедовать. Хорошо, когда эта проповедь есть. Второе. Конечно, есть ситуации, когда люди выходят на амвон для того, чтобы закрыть с собой паузу перед причастием. Ну, частая вещь, особенно на официальных службах. Ну и уж последнее, финальное, достояли до конца. И тут, конечно, можно говорить. Это касается богослужения, но ведь все такие же иногда не попадания, а иногда попадания бывают в обыденной жизни. И вот тут, мне кажется, одна простая вещь должна следовать из всего вот нашего вот размышления о проповеди. Ты вообще здесь зачем и почему? Ты вышел, например, на амвон, или же ты подошел к людям что-то сказать о Боге, о Евангелии? И тебя Бог призвал? Тебя Бог вложил в сердце? Или ты из интеллектуальной своей даровитости будешь что-то сейчас излагать? Я читал у многих отцов мысль о проповеди, которую можно сформулировать таким образом, что это не изыски ваших интеллектов, это не какие-то красиво сформулированные конструкции лингвистические и какие-то интересные факты, которые вы приводите. Это нечто большее, что можно назвать «Дух Святой говорит твоими устами». Если это так, ну, вряд ли можно говорить о том, что проповедь как-то будет недейственна. Хотя, опять же, возвращаясь к апостолу Павлу, он был ярким человеком, и Дух Божий действовал в нем, но это было зерно нередко, которое попадало при обочине дороги и не давало никакого всхода. Но это дал гигантский всход во всей церкви, потом вселенской, сформировав ее, сформулировав, если хотите. Вот, поэтому проповедь проповеди рознь. Но есть еще одно важное для меня слово, близкое и, может быть, объясняющее современную историю или, там, скажем, современную ситуацию с проповедью. Это история свидетельства. Свидетельство как проповедь. Синонимично или тождественно это понятие? Я думаю, и то, и другое. И, может быть, современный мир нуждается не просто в красивых словах, лозунгах. Люди устали от лозунгов. Понимаете, я думаю, что одна из самых больших проблем, опять же, современного мира, вот в этом контексте, когда мы рассуждаем, это изобилие лозунгов. Рекламных, политических, там, социальных, каких угодно. Лозунги, слоганы. И где-то в этом проскальзывают какие-то христианские лозунги. Люди на это все смотрят, и, ну, как бы, чем все это отличается от того, что предлагает в широком смысле этот масс-маркет, политический или бытовой. И вот в этом смысле, наверное, люди хотят увидеть не просто какие-то слова и лозунги, а то, как ты живешь. Вот то свидетельство. Вот ты Бога как встретил? Как тебе с ним? Что это меняет твою жизнь? Почему так популярен владыка Антоний Сурожский в своем свидетельстве отношений с Богом? Начиная от истории про то, как он уверовал в Бога в 12 лет. Но это ведь свидетельство. Это не какая-то крутая богословская конструкция, это свидетельство о том, как Бог жив, действует в его жизни. У него есть и богословские интересные суждения. Но вот это личное свидетельство человека, дышащего Богом, оказывается, воспринимается сейчас гораздо более глубоко, чем интеллектуальные какие-то конструкции.
Это замечательно, что вы вспомнили владыку Антония, потому что я хочу прямо вот так и подскакиваю
как
на стуле.
Предчувствовал.
Да, мне так и хочется процитировать как раз именно владыку Антония, который писал: «Вы говорите, что очень важно осознанно принять факт смерти, что вера может быть суровым, даже жестоким испытанием. Вы не боитесь такими взглядами, по крайней мере, высказывая их в такой форме, отпугнуть людей, спрашивают меня. Я думаю, было бы большим благом, если бы некоторые люди были отпугнуты, а те, кто способны ответить, восприняли бы свою веру с ощущением полной ответственности. Я думаю, христианство постепенно в течение последних 100 лет становится все более успокоенным, и это его разрушает. Вначале христианство было вызовом, вызовом жизни и смерти. Сегодня большинство церквей пытается приспособиться к современной ситуации. Я много раз говорил сторонникам такого обновления, что, в общем, согласен с этим принципом, только приноравливаться нужно не к сегодняшнему дню, а ко дню Господню». Вот насчет отпугнутых, поподробнее, пожалуйста, если можно. Насколько нам важно, чтобы вот мы кому-то что-то свидетельствовали, и нас поняли, приняли, или, по крайней мере, доброжелательно нас выслушали.
Обратите внимание, владыка Антоний говорит, опять же, не лозунгами, а «я думаю». Он предлагает читателю, слушателю то, чем живет его сердце и о чем болезнует его ум. И это как-то трогает. Это действительно трогает. Первое. Второе. Он говорит о том, что мы стали слишком, ну, такими, знаете, приспособленческими. Мы какими-то стали упрощенными и не попадающими в самый нерв жизни человека. Как я услышал владыку Антония. Ну и в этом вся драма. Я опять же с этим согласен. А почему мне так не близки очень многие такие, знаете, пенопластовые выступления, я это так сформулирую деликатно, под названием «проповедь» у многих людей, что они не попадают в самую суть вопроса. Они проходят мимо, о чем угодно люди разговаривают и с ОМВОН, и в жизненных ситуациях, но не бьет в самый нерв. Что это за нерв? Это вопросы твоей жизни, твоего бытия. Иногда говорят, это вопросы предельных смыслов. Кто ты есть, зачем ты живешь, почему ты умрешь, и почему это будет внезапно для тебя, а может быть, и не будет внезапно. Есть такие вещи, о которых надо говорить так, чтобы они казались не в бровь, а в глаз. И я в этом смысле согласен с владыкой Антонием, что вот такая, знаете, слишком приглаженная, причесанная наша христианская действительность, в том числе и в словах, но она просто никого не трогает. Это, знаете, похоже на соль, которая перестала солить. Соль, которая перестала солить, как я это услышал владыку Антония, или перестает солить, она недостаточно соленой. Вот когда что-то очень соленое, ты попадает тебе это на язык такой, ух ты, да, ничего себе, вот это вкус, вот это сила. Когда ты слышишь слово того или иного человека касательно веры, Бога, Евангелия, отношений с Богом, с людьми в контексте христианства. Вот ты чувствуешь, есть это соль или нет? Все остальное лирика. Ну, правда. У нас очень много как раз-таки таких суждений, которые не вызывают никаких эмоций. Ну, да, окей.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. И мы говорим о том, как же нам о своей вере свидетельствовать внешнему нашему миру. Не очень понятно. Смотрите, есть феномен, я думаю, большинству наших радиослушателей будет этот пример понятен, феномен отца Дмитрия
Смирнова. Отец... Яркий человек,
да.
Самый нерв.
Да, вот отец Дмитрий, он, если тех слов владыки Антония оттолкнуться, он не боялся отпугивать. Он таким образом формулировал свои высказывания, что они зачастую слышались как провокация, как
так
будто
есть.
Специально.
Это и была провокация во многом. Сколько я получаю 70 тысяч рублей? Батюшка, я получаю 70 тысяч рублей. Сколько я должна жертвовать на церковь? Все 70 тысяч рублей. Ну, что ты задаешь такие вопросы? Фактически отвечает отец Дмитрий. Ох, великий человек. Да, ну, понимаете, его высказывания разобраны на цитаты уже.
Да, но тут харизма, тут талант, тут много сошлось в одной личности. Нам это не дано.
Почему?
Ну, потому что мы не он. Потому
ну,
что,
конечно, да вы просто по-другому это делаете.
Потому что яркие вот такие личности встречаются нечасто. А когда они еще облачены в священнический сан, когда их слово приобретает еще вес в силу того, что, ну как же это священник сказал, к нему особое внимание, а ты тут говори, не говори, все равно махнут рукой и пойдут мимо. Но меня интересует отношение вот при нашем свидетельстве, насколько мы должны помнить о том, что главное быть деликатным, главное не задеть, главное не оттолкнуть, забывая, может быть, о том, что в Евангелии ничего об этом не сказано. Там сказаны такие слова, которые, если сейчас перевести в современную ситуацию и выразить современным языком, как раз и будут, наверное, восприняты как сугубая провокация, но как порождение ехиднины. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? А вот и застываешь с открытым ртом, вот скажи сейчас.
Вы гробы накрашенные.
Скажи сейчас это самое в виде своего личного свидетельства. Какая будет реакция окружающих? Можете себе представить.
А я вам скажу, вас привлекут за оскорбление чувств верующих.
А при этом, что нам говорит Евангелие от Иоанна? «Духа истины мир не знает, а вы знаете. Мир уже не увидит меня, а вы увидите меня. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Но если нас мир ненавидит, каким образом мы можем транслировать ему наше знание, нашу веру, если мы предполагаем изначально в условиях задачки, что он нас отторгает, а мы выходим из него, мы не хотим его?
Тут надо развести по сторонам некоторые вещи. Мир – это все то, что в этом контексте, это все то, что не Божье. Люди, вот тут надо сформулировать еще одну важную вещь. Не все люди – это вот тот безбожный мир. И те, скажем так, исчадия ада, о которых говорит Христос, которые не могут принять слово проповеди и которые будут исторгать любого праведника из своего сообщества. Но люди по-разному устроены, и люди в себе имеют разные качества и состояния, даже будучи, находясь в глубочайшем грехе, они способны услышать слово, которое Бог обращает к ним через конкретного человека. И в этом смысле мир это не миряне в широком смысле. Мир – это... Но то, что противостоит Богу как таковому. А вот люди, они где-то вот, к которым обращается эта проповедь, они вот где-то в какой-то, знаете, по шкале находятся, чуть левее, чуть правее, или совсем слева, или совсем справа, да, Десну или Ашую. И опять же, ну, конечно, если вы выходите с какими-то вещами... Ну, давайте вот одну вещь приведу, пример. Она мне очень, для меня очень важна, и я поэтому постараюсь об этом постоянно говорить. Ну, тема абортов. Вернее так, не абортов, а детоубийство. Как же коробят людей на эту тему. Вот я вижу, выступает патриарх каждый год... парламентской трибуны и говорит о теме аборта. И вот мое личное такой отклик сердца благодарности за то, что он никогда не отступает от этой темы, продолжая к ней обращаться в каждом фактически выступлении с парламентской трибуны. И я вижу, сидя в этом же зале рождественских парламентских чтений, как кто-то с какой-то благодарностью воспринимает его слово, если хотите, с жадностью слышит это слово. А кого-то, ну, как бы это так деликатно сформулировать, коробит.
Коробит.
Коробит. У меня один товарищ, не буду называть, что это за политическая структура, в которой он так активно участвует, ну, в нашем государстве, в Российском Отечестве. Рассказывал один из лидеров этой политической структуры, верующий человек. И он на большом таком собрании может вполне себе сказать что-то на тему веры, в широком смысле. И этот мой товарищ, который работает в одном властном органе, так сформулируем, говорит, ты бы видел, половина зала корчится от желания это все прекратить, а другая как-то спокойно или, наоборот, с большим таким благоприятием воспринимает слово их лидера. Так это бывает. И вот меня поразило, почему их так крючит? Ну, вот, наверное, так.
А почему крючит людей, которые исповедуют себя православными христианами? Я много раз попадала в ситуацию, когда все замечательно, говорим на одном языке, друг друга понимаем, работаем в религиозной редакции. Угу. Но как только доходит до темы запрета абортов, все, железная дверь между мной и этими людьми.
Да.
И это внутри... Это внутри церковного верующего православного общества.
Я тогда не понимаю, в чем там вера и в чем там церковность.
Ну, не нам внешним судить, потому что это уже как бы прерогатива духовных руководителей этих людей, но я много раз попадала в такую ситуацию, могу о ней свидетельствовать.
Подождите, простите, что перебиваю. Отличать добро и зло – это наша прямая обязанность, вне зависимости от наших санов, регалий
вот представьте себе,
и церковных
вот,
посвящений.
Вот это, кстати, к разговору ли... Не знаю, но опять позволю себе цитату, но это уже совсем как бы не такой авторитет. Сейчас, может быть, мало кто о нем помнит, но в конце 80-х, в начале 90-х о нем очень многие хорошо знали, потому что как раз там совпало издание книги о нем довольно пространно. Я имею в виду отца Серафима Роуза. Угу. Он в одной из своих проповедей говорил: «Наше время вообще опасно, а для вступающих в православие вдвойне, так как очень легко впасть, грубо говоря, в духовное обезьянство, то есть внешне во всем подражать православным, даже гордиться своей сверхправильной позицией, а в душе оставаться неизменным. не возрастая в вере, а принадлежа в основном миру сему, который зиждется на антихристианстве. А коль скоро эти люди не возрастают в вере, то и не видят, в каких отношениях истинное православие с миром сим, за который они цепляются. Но уж если серьезно принимать православие, то до конца, без оговорок, оно должно объять все сферы жизни. Иначе православие – лишь очередная религиозная секта, отличная от других только внешними атрибутами.
Да все так. Абсолютно так. И, кстати, эта мысль подтверждает тот факт, что христианство, православное христианство, это вообще не религия, это, если хотите, антирелигия. А вот воспринять религиозную рамку под видом православия проще пареной репы. Потому что православная вера во Христа, вот так сформулирую, это прежде всего титаническая работа над самим собой. И не просто личными усилиями, а способность открыться Богу, чтобы Он действовал в тебе. И это просто колоссальный вызов перед твоими собственными мозгами, представлениями, жизненным опытом и прочим. И, с другой стороны, это та самая ситуация, при которой, восприняв вот, скажу так, может быть, пафосно слишком, благодать этой веры, невозможно смотреть на мир иными глазами, кроме как глазами этого Евангелия, который ты воспринял. Если для тебя это все остальное, вот условно говоря, ничего не меняется, твой взгляд на мир, на грех, на белое, на черное, на, если хотите, на политику, на общественные процессы, на семейное устройство, на твою дружбу, общение, твой формат жизни, если не меняется это в евангельском ключе, значит, вы живете просто в религиозной рамки, то есть вы фактически совершаете некую религиозную обрядовость. И тогда это все очень похоже на то, что было в Евангелии описано. Самые классные ребята, которые, простите за это слово, но получали по щам нещадно от самого Господа, это религиозно правильные фарисеи, учителя закона и прочее, и же с ними. Они-то как раз-таки, ох, как жестко получали отлуп за всю свою эту религиозную рамку.
Иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы прервемся буквально на мгновение и тут же вернемся к вам снова. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации. И мы говорим о том, что же такое наша вера, как нам о ней свидетельствовать, кому, в какой форме и зачем.
Угу.
Вот, казалось бы, совершенно однозначная ситуация. Вы священник, к вам в храм приходит человек и говорит: «Хочу покрестить ребенка».
Угу. Сплошь и рядом.
Вы спросите его, зачем?
Конечно. Я так и спрашиваю, зачем вам это надо?
И что отвечают?
По-разному. И вот начинается разное. Но вообще, на самом деле, как разное? Уже у меня в голове некий такой набор стандартов. Ну как? Ну потому что надо, то есть без объяснений. Вариант второй. Мы русские, значит, мы православные. чтобы, ну, вы же, батюшка, понимаете, ну, мы же хотим, чтобы у ребенка было все хорошо. Ну, это в смысле не болел, не писался, там еще что-то такое. Ну, вот да, конечно. Вот. А вы зачем крестными-то хотите быть? Ну как, вы же понимаете, что это же так важно. Ну и вообще, вот если вдруг что-то с родителями случится, мы, конечно, возьмем этого ребенка на воспитание. Я иногда в этом месте, опять же, говорим про провокации, я достаточно жестко отвечаю. Посмотрите, товарищи родители, на своих друзей крестных. То есть, если сейчас не покрестят этого ребенка, они его сдадут в детский дом в случае с вами что-то. А так, в общем, шансик есть. Так, такие у вас друзья, такие у вас отношения. У людей действительно возникает шок. И этот шок на таком сложно сочиненном языке называется icebreaking, слом льда. И этот набор стереотипов, которые тебе предъявляют, как лед, необходимо сломать. И без этого дальнейшего движения не будет никуда. И поэтому первый вопрос о мотивации людей, он всегда.
Вопрос о мотивации понятен. Ответ, ну, вы перечислили возможные
это
варианты.
Это один из, ну, так, бесконечно бывает.
Замечательно. После этого вы скажете, что вы не будете крестить младенца, а пойдите-ка вы подумайте, зачем действительно вам это надо. Если действительно надо, приходите, тогда поговорим.
Нет, это по-другому работает. Сказать о том, что имеете другие дни недели, чего вы пришли в субботу, хотел сказать креститься, в данном случае исцеляться, если мы по Евангелию, приходите в другие дни, что в субботу пришли. Нет, я не говорю, что придите в другой день. Я предлагаю, а давайте мы все-таки с вами разберемся, зачем это все-таки надо. И если вы думаете, что завтра будем крестить вашего ребенка, потому что столы уже стынут, все там нолито, нет, так это не работает. Поэтому я вас приглашаю, давайте обсуждать эту историю, потому что вам самим будет интересно. Реакция бывает разная. Чаще всего соглашаются и понимают, что, ну, коль уж тут так надо, то давайте. И вот у тебя есть, условно говоря, 5 минут, чтобы оправдать это доверие людей для того, чтобы их вовлечь в этот разговор. Но бывает ситуация, когда, ну, действительно, надо отказывать. Надо отказывать, я отказывал. Но этот отказ не звучит так, что идите лесом. Я не могу сейчас вас крестить вашего ребенка, сейчас. Но просто не могу. И поэтому сейчас крестин не будет. У меня есть в практике, ну, несколько ситуаций, когда я был поставлен в череду, так получилось, и пришли, ну, разные, кстати, разные это были люди по своему складу, по своему даже достатку. Они вроде даже беседы какие-то прошли. Беседы прошли. Это отдельный разговор, конечно, что это такое. И я понимаю, что им все это дзынь да блям. Им вот это вся ваша, все вот это ваше Евангелие, это все до фонаря. Ну, как бы, ну да, ну надо же отсидеть, мы отсидели. Эти все отношения с Богом. Чего вы, батюшка, хотите вообще? Чтобы я вам сказал, что я буду исповедоваться, причащаться, я вам цитирую сейчас. Да не будет этого. Я говорю, ну вот я не могу крестить вашего младенца, потому что таинство в церкви с детьми совершается исключительно по вере родителя. А в данном случае, ну какая здесь вера? Ну нет, давайте, ну, как минимум это отложим. Если вы хотите крестить, то через какое-то время давайте поговорим обо всем этом. И, ну, к сожалению, ситуации бывают разные. Так что да, и в моменте уже прям вот люди пришли. Я их вижу впервые. И мне все равно, проходили они беседы, не проходили, со справкой пришли, без справки пришли о том, что они где-то там какие-то беседы, курсы прошли. И все это замечательно, но к делу не имеет никакого отношения. Веруешь ли ты в Бога? Вот действительно, у тебя есть какие-то отношения? Что ты хочешь от этих отношений с Богом? И как ты хочешь дальше жить? Вот об этом давай с тобой поговорим сейчас, хотя бы за 2 минуты поймем, идем мы дальше или нет. Молодые ребята прекрасные пришли однажды. Я помню этот разговор, как-то они пришли в трапезную, позвали меня, пригласили батюшка. Вот мы там прошли где-то беседы, вот у нас даже справки есть. И мы хотим крестить нашего младенца. Замечательно, все прекрасно. Ну, коль вы со справкой, уж тем более дипломированные люди, беседы прошли, тогда вы мне точно скажете, где покоятся мощи Господа нашего Иисуса Христа. И начался клуб знатоков. Они в кружочек так свернулись. Да, где-то в Иерусалиме. В Иерусалиме. Нет, ну да, там в Иерусалиме, под Иерусалимом, за Иерусалимом, там на Храмовой горе, за Храмовой горой. Ответ знатоков: в Иерусалиме. Поздравляю, дорогие, вы попали на курсы подготовки к крещению. Вы вытянули свой самый счастливый билет в этой жизни. Господь наш воскрес и вознесся. Это самая главная новость, что Христос воскрес. И об этом давайте мы будем с вами говорить дальше. Поэтому я вас приглашаю. Ну, вот вам удобно в такой-то день, в такой-то неделе, и мы будем разговаривать. То есть, с одной стороны, можно было их там... кадилом отправить во свояси. Кстати, Реган присутствовала в этот момент, она пила чай, у нее так настолько громко и ярко выпала чайная ложка блюдца в момент ответа, вернее, моего вопроса, где покоятся мощи Господа нашего Иисуса Христа. Ну, понимаете, как бы с одной стороны шутки-прибаутки, а с другой стороны вопросы-то серьезные. Это же... Ведь тут ведь вопрос в чем? Ты можешь просто отмахнуться от этих людей, сказать, ну, пришли, молодцы, и сейчас мы, ну, как есть, так и есть, а что я тут могу? Да с людьми-то разговаривать нужно. И вот в моменте они такие веселые, интересные, молодые, прекрасные. Этот разговор получился, да, и потом мы крестили этого их младенца. С кем-то мы разговаривали там полтора года. Но... Я не думаю, что здесь есть какие-то рамки и правила, которые ты по шаблону исполняешь. Нет, ты просто встречаешься с человеком, вдруг тебе вот, ну вот как-то на сердце лежит спросить о том или о сём, и как-то поддержать человека в дальнейшем движении. Вот и все. Да, но отказы тоже были. Отказы были. И я не стесняюсь об этом говорить, и более того, я отцов призываю не малодушничать в этих ситуациях. Не надо человека отфутболивать, но сказать, что мы не можем сейчас это делать. Мы не можем крестить ни вас, ни или там вашего младенца, потому что это будет во зло, как минимум сейчас. Поэтому давайте отложим эту всю историю и подготовим, мы поможем вам войти в правильное... такое состояние, понимание, зачем это все нужно. И это будет тоже проповедь. Это тоже проповедь. Когда ты человека остановил, который, что называется, на санях летел в царствие будущего века через крещение этих младенцев. Вот мы русские, значит, мы православные. А тут, говоришь, тормози. Нет, так ехать не можешь. Ты вообще все это мимо.
Но когда мы говорим с взрослым человеком, когда мы предполагаем какой-то отклик. Вот вы наверняка помните, что в конце 90-х, в начале 2000-х, когда был всплеск активности первых православных СМИ разного формата. Ну, что касается московских, тут были варианты «Татьянин день», вот, «Ириноград»,
прекрасное издание было.
И «Фома» как
и
раз
Фома
начал.
Как раз, вот, да,
для Фомы это было особенно актуально, потому что в этот момент он менял формат.
Да.
И он из такого альманаха превращался в регулярный, глянцевый, хорошо оформленный
и
журнал.
И очень интересный, и без мракобесия.
Вот. Но дело в том, что была уже определенная такая команда поддержки в виде постоянных читателей, которые были возмущены до глубины души именно формой подачи. И тогда была такая очень бурная и искренняя дискуссия по поводу православия лайт, по поводу проповеди в облегченном виде, как бы чтобы не отпугнуть людей, приросших пуповиной к мирской жизни, чтобы объяснить им, что вот и богатые прям, знаменитые тоже, они все вот крестятся в церкви. Вот рокеры, они тоже верующие,
не, ну,
вот,
классно,
оказывается,
да,
замечательно.
Рокеры верующие, да, богатые тоже верующие.
Да, потом вот, пожалуйста, не обязательно так уж буквально понимать очень многие жесткие формулировки святых отцов. Время изменилось, вот мы тоже люди гибкие, мы понимаем, что есть многое, что невозможно в наше время осуществить из опыта святоотеческого. Вот это соус, под которым, собственно, подавалось то, что определялось как православие лайт.
Да.
И это, естественно, очень многих тревожило, некоторых возмущало просто.
Давай нам православие хард.
Да, 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 бог знает чего. Но вот вопрос-то остается, потому что сама формулировка и споры вокруг этого ушли, время изменилось. Привычка стала, что ли, более распространенной. То есть, если...
Привычка маркировать что-то православием лайт?
Привычка к тому, что православный лейбл, простите за такое вот пошловатое выражение, присутствует в нашей жизни. И если мы приходим в магазин, нас не удивляет этикетка «постный продукт».
Не удивляет.
И много чего другого, что вошло в наш быт и что снивелировало отношения. То есть, на мой взгляд, гораздо честнее искреннее возмущение всем этим религиозным мракобесием, которые...
В том-то и дело, что это даже на мракобесие не тянет.
Которые мою жизнь вообще зачем-то отравляют.
Марина, это не мракобесие, это просто чушь. Когда ты читаешь постный майонез, это просто чушь какая-то, а не мракобесие. Это просто бред. Но... по поводу... Слушайте, вы так напомнили мне прекрасные слова одного замечательного священника, который говорил о православии лайт. У него такая манера была говорить интересная, и он говорил о просфорках, которые запивали с кофеечком, что вот это православие лайт, оно нам не нравится. Ну, я так условно говорю, отец Всеволод Чаплин, такой прекрасный человек. Но, смотрите, давайте отделим некую пропаганду от...
По поводу просфорок, я сейчас с ваших слов вспомнила, как полгода, когда мне довелось в монастыре жить, мы просфоры пекли вручную сами, и вот когда в 5 часов утра ты уже вот вынул их, и ты уже с ног падаешь, наливаешь ты себе, наливаешь кружку чая... И закус... Но они не вынутые, они еще не участвовали в богослужении.
Ну,
да.
Нет, ну, слушайте, коль уж пошел такой разговор, я считаю, что вот эти просфорки только из печи – это самое вкусное, что существует в этом мире.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню нашим радиослушателям, иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, проводит с нами сегодня этот светлый вечер, а то вдруг они забудут, слушая наши рассказы про вкусные просфорки, забудут, о чем мы с вами говорили.
Мы говорили о православии лайт и претензии к проповеди, которую кто-то мог маркировать как проповедь православия лайт. Знаете, тут есть, с одной стороны, зерно правды в чем? Если ваши слова и ваше обращение или там слова проповеди – это про, знаете, такое про потакание греху в широком смысле, в широком смысле. Ну вот, давайте я не буду прям про жесткие какие-то вещи говорить, может быть, лично жизни конкретных людей, но приведу пример из общественного дискурса. Тоже модное слово «дискурс». А для меня рассуждение о том, какой Сталин был молодец с православной точки зрения, и, ну, вы же понимаете, они же так жили в те времена, и Сталин такой молодец, и он же Советскую империю создавал. Для меня это все то самое православие лайт, которое смиряется с грехом, а в данном случае просто с миллионами убитых людей, уничтоженных, ну, в общем, при попытке уничтожения христианства уничтожены там миллионы людей, там сотни и тысячи священников, людей в священном сане верующих были убиты этим режимом. И когда начинается эта проповедь с политических амвонов, вот так вот сформулирую деликатно, а иногда из православных каких-то, о том, какой Сталин, ну, вы же понимаете, в какой эпохе жил, и тогда нужна была вот такая жесткая рука, которая бы вот спасла бы весь мир и отечество наше. Вот для меня это и есть потакание греху, а то, и то самое православие лайт, которое вообще не православие. И вот это бред. И это касается не только вот таких масштабных вещей, как сталинские репрессии или Сталин как фигура политическая. Это касается вообще потакания человеческому греху. Конкретному человеку или греху конкретного человека, группы лиц или целой нации. Неважно, что ты видишь в качестве греха, в том смысле, что является противоречием Евангелию. Вопрос, как ты на это реагируешь, ты можешь сказать, ну, в общем, ну, ничего так, ну, в общем, да, ну, как бы, ну, вы понимаете, мир поменялся. Но когда говорили в те времена 2000-е, этот маркер вешали на новый формат проповеди, о, это проповедь православия лайт, это не называется иначе, как просто попытка повесить ярлык. Понимаете ли, в чем дело? Когда вы обращаетесь к молодым людям на языке пожилых, вы не будете услышаны. Когда вы обращаетесь на языке понятным молодым людям, это не значит, что надо повторять весь их сленг, а людям пожилым это будет вызывать тоже диссонанс. Для каждой аудитории есть свой язык понятный. Это, еще раз подчеркну, это не значит, что нужно переходить на сленг молодежный, например. Но этот ваше обращение должно быть понятно этим молодым людям, например, подросткам, скажем. Точно так же понятным в хорошем смысле должно быть обращение людям старшего возраста, разных интеллектуальных групп образования, жизненного опыта. Но пойди ты приедь в армейскую среду и начни там что-то мусолить перед этими крепкими ребятами, которые, ну, говорят очень конкретными, отрывистыми, ёмкими фразами. И вот этими отрывистыми, может быть, ёмкими, конкретными фразами, и, может быть, тебе самому стоит с ними говорить. И вот это непопадание в целевую аудиторию может вызывать отрубь и какую-то негативную реакцию. Я понимаю людей консервативного склада, которые, ну, в общем-то, были до этого подписчиками и читателями журнала «Фома», когда вдруг появляется некий формат сообщения, вот так в широком смысле скажу, адресованный более слово-то, опять же, тоже подобрать, чтобы не было этого маркера. Какой-то другой аудитории, вот так сформулирую.
Да речь-то идет не столько о формах и способах выражения своей мысли, а о мысли как таковой.
И мысли как таковой,
ведь,
конечно.
По сути дела, абсолютно так понятный любому светскому человеку материал под заголовком «Процветающая экономика не может быть людоедской», помещенной в журнале «Фома» в то время.
Все так.
Причем, ну, или такая простая тоже вещь, как интервью с тогдашним 90-х годов бизнесменом, который говорит, что миллион на двоих не делится.
Да, было такое.
Все дело в том, что интересен не формат выражения, а что выражается. Потому что что такое, на мой взгляд, православие лайт или облегченная проповедь, или попытка переложить нашу веру в прокрустово ложе современного представления о вещах. Это та самая железная дверь, которая от определенных людей, считающих себя православными, отрубает тему убийства младенца во чреве матери.
Да, все так.
И то же самое происходит, когда мы пытаемся Евангелие трансформировать под понимание современного человека. Вот, на мой взгляд, о чем говорил тот же отец Серафим Роуз, что этого делать категорически нельзя.
Да,
что можно
так,
любые
да.
слова найти, чтобы выразить мысль Евангелия, но нельзя ее попытаться упаковать в мысль, чуждую Евангелию.
Это все так, абсолютно. Ну, да, даже нечего тут возражать. Но то, о чем я говорил, о том, что потакание греху есть та самая попытка впаковать Евангелие в логику мира сего.
Но дело в том, что Евангелие – это книга-провокация. Это Спаситель постоянно свою проповедь выстраивал как провокацию. Зачем он иначе, постоянно раз за разом, нарываясь на все больше и большее возмущение со всех сторон, исцелял по субботам? Он что, не знал, какая будет реакция? Он прекрасно знал. Он делал это на протяжении всего евангельского повествования постоянно.
Я думаю, что он исцелял и по понедельникам, вторникам, средам и тоже. Просто в эти дни это не вызывало никакой реакции, поэтому об этом из учеников его, может быть, никто и не оставил свидетельства. Хотя у нас есть какие-то свидетельства об исцелениях, которые совершал Господь, без упоминания, что это было в субботу. И это важно. И просто тут зафиксировали реакцию вот этой религиозно-начетнической группы, да, и что им отвечает Господь. Вот, наверное, это самое важное, что передает апостол, один, другой, третий нам здесь, говоря об этой провокации. Я не думаю, что Христос прям вот специально решил провоцировать. Он просто говорил правду, как она есть. И если правда вас провоцирует, ну, подумайте 20 раз, что с вами не так. А может быть, и так, а может быть, это нормально, когда тебя правда провоцирует. Провоцирует на что? На агрессию. Да, была агрессия, мы читаем о ней в Евангелии. А с другой стороны, может провоцировать на то, чтобы подумать о чем-то гораздо более глубоком, чем, кажется, вот лежит на поверхности в твоей жизни, когда у тебя все окей.
Хорошо, я позволю себе заострить вопрос. Когда Спаситель, видя реакцию своего ученика на поведение женщины, разбившей драгоценный сосуд и вылившей ему на голову драгоценное мирра, которое mm-hmm. можно было продать и потратить деньги в логике этого ученика на благие, хорошие дела, кому-то помочь, что-то сделать, mm-hmm. с нашей точки зрения, христианское. Когда Господь ему говорит, что он не прав, что права как раз именно эта женщина, потому что она совершила действие любви.
Смотрите, не с христианской точки зрения, а с логики мира, который пропитан, знаете, социалистическими идеями, благотворительность превыше всего. Забыли про одну важную вещь. Все-таки Бог превыше всего, Христос на первом месте, а потом все остальное. Когда смотришь порой на церковь, не видишь, ну, там, не на церковь в широком смысле, а на какие-то наши, извините, телодвижения, задаешься вопросом, ну, окей, социальный институт, прекрасная благотворительная программа, те или иные проекты, все это круто, классно. Где здесь Бог во всем этом? И, кстати, Христос, опять-таки, ему... Иуде в данном случае, но он не отвечает жестко. Он ему говорит, послушай, вот они это будут вспоминать. Я буду вспоминать всегда. И он же ведь, опять же, Христос борется за Иуду до последнего. До последнего. Это апостол как раз-таки ставит такую ремарку. Сказал Иуда не потому, что любил нищих, а потому, что был вор. Да, он хотел просто украсть эти деньги. А Христос-то, в общем, его особо-то не упрекает. Он просто говорит о том подвиге, который совершает эта женщина, хотя и обращает внимание на то, что, знаешь, ты не прав. Вот ты не прав. Это простое, спокойное слово было. Ты не прав. Вот. И, опять же, убежден, что Христос не провокатор. Нет. Знаете, как... Если... признать Христа провокатором, тогда та реакция бесноватого в земле Гадаринской, которую, увидев Христа, закричали: «Ах ты, святой Божий, что ты пришел нас мучить?» Нет, это не провокация, это просто явление правды. А то, как эту правду воспринимают те, кто к ней готов, и тот свет, который проливается от Христа на тех, кто не готов к этому свету, ну уж простите, это уже проблема тех, кто не готов.
Спасибо огромное за эту беседу, после которой есть о чем подумать, я полагаю, многим нашим радиослушателям. Иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, был сегодня с нами в этот светлый вечер. С вами была Марина Борисова. До свидания. До новых встреч.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».